Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин, тот самый. И у нас на связи председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы, с вашего позволения, хотел начать с последних заявлений, которые прозвучали на Петербургском международном экономическом форуме. Их автор Владимир Путин. «Россия будет укреплять суверенитет во всех областях», заявил глава государства. Он также отметил, что мы, безусловно, открыты к этой работе для равноправного партнерства со всеми странами, со всеми, кто, как и Россия, дорожит своими национальными интересами и готов сам определять свое будущее. На каких принципах должна строиться эта работа, на ваш взгляд?
Ну, президент уже неоднократно говорит, что с теми государствами, которые действительно дорожат собственным суверенитетом, которые, в общем, этим суверенитетом обладают, которые действуют в своих интересах, в интересах своих народов, с этими государствами проблем, как правило, и не возникает, потому что любое разумное правительство понимает, в чем состоят его интересы, и готово на понятных, разумных основаниях эти интересы продвигать, договариваться с другими странами, тем более с соседями. Но если государство суверенитетом не обладает, и его политика просто обслуживает стратегические интересы кого-то другого, ну, мы знаем, кто является конечным бенефициаром, это, как правило, Соединенные Штаты, то с этим государством, в общем-то, вести какой бы то ни было диалог бесполезно, потому что у тебя нет никакой почвы для этого диалога. И, соответственно, укрепление суверенитета и нашего суверенитета, и укрепление суверенитета наших партнеров, соседей, дружественных нам государств, да и недружественных тоже, это, в общем, достаточно важная составляющая нашей политики. Потому что, повторю, современный мир показывает, что нормально договариваться друг с другом даже в очень конфликтных ситуациях могут только суверенные государства. Поэтому президент постоянно повторяет, что укрепление суверенитета во всех областях политического, экономического, технологического. У нас много терминов сейчас появилось для суверенитета, да, и каждый использует его в зависимости от того, за какую сферу отвечает, в какой сфере работает. Это для нас является важнейшей задачей. И не зря президент сегодня вновь этот тезис повторил.
Также он добавил, что ушедшие из России компании освободили нишу общим объемом в 2 триллиона рублей, а также оставили свободными до 2 миллионов квадратных метров торговых площадей. Это, конечно, с одной стороны, месседж в адрес наших, собственно, российских компаний, во внутренний рынок посыл, но и вовне тоже, согласитесь, и Турция, я думаю, и некоторые другие страны готовы, а Турция уже, собственно, договорилась с Россией, что будет поставлять свои бренды, продукцию, одежду, галантерею и так далее. Здесь 2 триллиона рублей, ну, достаточно большая ниша, если считать в рублях, да и, собственно, и если в другой валюте, да, в той, от которой мы весь мир, всем прогрессивным миром хотим отказаться. Скажите, здесь вот какие-то стимулы особые нужны для того, чтобы иностранные компании из дружественных стран пришли вот на этот рынок?
Ну, вы знаете, я вот, честно говоря, я внимательно слушал президента, вот эту как раз часть его выступления, потому что там было несколько тезисов, на мой взгляд, связанных с этим. Вот вспомните, когда президент говорил о тех же самых сельхозпроизводителях, еще с 2014 года наши производители спрашивали, а когда вы откажетесь от этих санкций, когда вы позволите снова им прийти на рынок? И президент тогда говорил, да, типа никогда, работайте спокойно. Мне кажется, что вот эта ниша в 2 триллиона, о которой говорит президент, это слова, в первую очередь, которые обращены к нашим предпринимателям и к нашим производителям.
Все-таки внутрь, да? Да?
Угу. Это в первую очередь внутрь. Да, мы не исключаем, что мы открытая экономика, этот тезис тоже неоднократно звучал в сегодняшнем выступлении. Мы рыночная экономика, да, поэтому если к нам приходят компании и готовы работать на понятных условиях в соответствии с нашим законодательством, мы готовы работать с ними. И, кстати говоря, даже если компании, которые ушли отсюда, решат вернуться, президент сказал, что мы тоже с ними готовы работать, просто мы, конечно же, запомним, как они себя повели на будущее, да, потому что это создает определенные риски такое поведение. Поэтому эти 2 триллиона – это в первую очередь вызов для наших предпринимателей. И то, что сегодня вот президент предложил использовать доходы от экспорта, который получает государство на развитие экономики, это все-таки в первую очередь простимулирование внутренних инвестиций. Мне, по крайней мере, так показалось.
Соглашусь, скорее, да, но тем не менее, все-таки продукция из дружественных к нам стран тоже, в общем-то, я думаю, сможет составить определенную конкуренцию, что, как всегда, является благом для любого рынка и для любых конечных пользователей.
Кирилл, ну, мы с вами взрослые люди, я думаю, мы все с вами видим, что по-прежнему очень большая доля рынка – это импортные товары.
Так,
да?
И есть.
К сожалению, мы как с вами не видели каких-то там потрясающих прорывов в сфере импортозамещения. Я, кстати, слышал, в первый день форума многие достаточно высокопоставленные чиновники даже уже пытались как-то избегать этого термина импортозамещения. Это вроде не надо, нам надо принципиально другие продукты, какие-то прорывы нужны. Ну так не можете импортозамещение или не хотите, показывайте прорывы. Прорывов пока тоже немного, скажем так, если брать какой-то понятный потребительский сектор. Поэтому давайте все-таки исходить из того, что президент задачи поставил нашему правительству и в части стимулирования инвестиционного климата, и в части того, чтобы для наших предпринимателей создавались наиболее благоприятные условия. Сегодня много прозвучало таких вещей, как, например, что если непосредственно людей, их жизнь, здоровье, тот или иной бизнес не затрагивает, то и нечего, в общем-то, его и проверять, этот бизнес. Поэтому мне кажется, что президент последовательно с разных сторон давал понять правительству, экономическому блоку, на котором, конечно же, это справедливо, лежит огромная нагрузка. Вот уже больше, да не то что больше года, с 2014 года, когда начали вводить эти санкции. Но все-таки по многим направлениям, наверное, нам еще многое предстоит сделать.
Ну и Владимир Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям с валютой, сообщив, что нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой. Как вам подобный посыл президента?
Ну, вы знаете, правительство ведь много сделало. Надо сказать, что вот в этом вопросе было очень много сделано еще в прошлом году. То есть были изменены специальные правила, связанные с валютной выручкой. Экспортеры это хорошо знают. Просто понятно, что даже в новые изменившиеся условия далеко не все компании могли вписаться, просто в силу того, что действительно контрагенты, западные контрагенты, они вели себя как хотели, пользовались просто откровенно этой ситуацией и нарушали свои контрактные обязательства. И поэтому многие бизнесмены, да и крупные компании в том числе, оказывались в ситуации, когда они становились нарушителями. И чтобы их, как президент сказал, задним числом никто не подтягивал и не привлекал, конечно, предложение провести такую амнистию – это абсолютно правильно, обоснованно. И я думаю, что у нас здесь с правительством никаких противоречий не возникнет.
Но тем более, что недобросовестные, да, конкуренты с западной стороны ведут себя, ну, мягко говоря, вызывающе. И, как справедливо отметил глава государства, Запад отменяет свою репутацию тем, что борется с конкурентами. Но какие там рыночные и юридические механизмы, да, арбитражи ВТО и прочих, инстанций, тот же самый, пресловутый Стокгольмский арбитраж, «Газпром» и многие другие иски, все там потонули практически. А если мы отметим, в принципе, да, вот эту стилистику, когда право подменяется правилами. Вот такая вот заезжая, в общем-то, уже достаточно емкая формулировка. И это все США, и это все Запад, и это все перепахивание рынков под предлогом выдуманных санкций. Мы какими выйдем из этого санкционного круга и когда, на ваш взгляд? Ну, ясно, что не скоро.
Слушайте, наверное, понимаете, что значит выйдем? Я думаю, что с учетом, например, темпов, с которыми мы отказываемся от евро и доллара в международных расчетах, мы очень быстро перейдем на национальные валюты, может быть, появятся какие-то новые резервные валюты, потому что совершенно справедливо, Кирилл, Запад сам отменяет собственную репутацию. Да, вот не сегодня, но президент много раз говорил о том, что, например, мы же не отказывались от доллара. это Соединенные Штаты не позволяют нам нормально вести расчеты в долларах. Мы же не отказывались от евро. Это Соединенные Штаты и европейцы не позволяют нам нормально проводить расчеты в евро. Да? И поэтому на чем держалась эта репутация? На том, что это надежная валюта, надежная система, созданная международных расчетов, да, где ведущую роль играли, конечно же, там американские, европейские банки, японские. Они отменили эту надежность. Они сказали, что вся эта надежность построена исключительно на политической лояльности и распространяется только на тех, кто готов следовать в русле их политики, как международной, так и экономической политики. То есть, по сути дела, вот этот тезис, что Запад именно сам свою репутацию разрушает, а борется он с конкурентами очень просто. Запад отменил любые правила. Отменил любые правила под предлогом санкций. Ведь об этом, кстати, многие наши политики говорили. Ну, может быть, ярче всего, да, об этом Дмитрий Анатольевич Медведев неоднократно говорил, и в том числе на юридическом форуме, который тоже не так давно был в Петербурге. Запад, по сути дела, отменил и право собственности, и свободу передвижения, и политические права и свободы, экономические права и свободы. Все, на чем была построена западная экономическая модель, на чем было построено благополучие европейских стран и Соединенных Штатов, Запад просто сейчас отменил и сказал, что нет, все это работает только для друзей, для тех, кто живет по нашим правилам. Кто по нашим правилам не живет, не защищен ничем. У него нет никаких прав, у него есть только обязанность вернуться под наше политическое и экономическое руководство. Все. Поэтому, ну, собственно, понятно, что Россия будет укреплять свой суверенитет и будет всячески способствовать тому, чтобы и другие государства вновь обрели свой суверенитет, если они его потеряли в результате этой грубой западной экспансии последних десятилетий.
Но при этом я подхвачу вашу мысль и плавно перейду еще к одному тезису из выступления Владимира Путина. Укреплять собственный суверенитет можно и нужно посредством подстегивания внутреннего спроса и стимулирования реального сектора российской экономики. И вот Владимир Путин указал, что внешняя торговля в серьезном плюсе, я специально цифрами даже грузить не буду, перегружать эфир, за полтора года очень серьезный плюс профицита внешней торговли. Разумеется, это нужно направлять разумно на, наверное, инфраструктурные проекты прежде всего, на поддержку внутреннего спроса.
Вот, на поддержку внутреннего спроса. Знаете, еще, вот, конечно, мы слышали, ну, такой очень впечатляющий экономический блок выступлений, ну, понятно, это все-таки экономический форум, экономические вопросы были на первом месте, но посмотрите, ведь что по сути мы услышали? Что Россия в условиях санкций, в условиях сильного экономического давления прошла самый сложный период своего развития и при этом сегодня остается социальным государством. Потому что очень много вопросов было про низкий уровень безработицы, про рост доходов граждан, про то, что необходимо стимулировать людей к труду, да, оставить выплаты социальные, которые должны поддерживать людей, а не, скажем так, помогать тому, чтобы люди сидели дома или не искали более высокооплачиваемую заработную плату. То есть социальному блоку, вот каждый экономический тезис имел определенную привязку к тому или иному социальному вопросу. И Россия – это действительно социальное государство. То, что мы сохранили вот это понимание социального государства, это, кстати, очень важно, это очень ценно. И то, что президент опять, ставя задачи правительству, постоянно говорил об экономических вопросах в привязке к качеству жизни людей, это, мне кажется, очень дорогого стоит.
Ну и опять же, да, когда Владимир Путин выступает на Петербургском международном экономическом форуме, ну и на любом другом большом деловом форуме, я полагаю так, что я уверен в этом, что все мировые агентства, деловые и не очень следят за его словами, активно будут их цитировать. В самые ближайшие часы выйдут большие статьи с, наверное, каким-то, ну, я не знаю, добавленным искаженным смыслом. Вообще, в принципе, хочется понять, какова реакция на сказанное Владимиром Путиным будет на Западе и в мейнстримовых западных изданиях?
Ну, я думаю, что мы сами легко отгадаем, Кирилл. Скажут, что все это русская пропаганда, а русская экономика порвана в клочья, и все тут нам осталось с вами, как они всегда говорят, 2-3 месяца и полный крах. Вот что мы с вами, скорее всего, услышим. Ну, наверное, будут и какие-то разумные комментарии, потому что, в общем...
А их, между прочим, нас... все больше становится вот среди всего этого.
Да, но то, что у нас экономика восстанавливается, говорят уже и крупные международные экономические, скажем так, организации, которые не замечены, скажем так, в любви ни к российскому президенту, ни к российской экономике, ни к России в целом.
Но это такой очень важный симптом, я бы так сказал, в любом случае. Предлагаю перейти к истории и вокруг так называемого расследования ряда европейских стран по северным потокам. В очередной раз российская дипломатия, первый зам постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, он, да и не только он, говорит о том, что Россия сомневается в том, что эти страны, Германия, Дания, Швеция, я еще раз назову, ведут свои расследования по теракту на северных потоках. Я понимаю, это, ну, буквально так, что какая-то там кое-какая работа идет, но совершенно без какого-то энтузиазма. И я вот подумал, когда мы готовились к эфиру, а задам-ка я вопрос сенатору Андрею Клишесу, а может быть их как-то, выражаясь терминологией и языком, собственно, который используется в телеграм-канале, и, собственно, Дмитрием Медведевым, а может быть их понудить к этому, знаете... к активному расследованию?
Ну, у нас с вами нет сегодня таких действенных механизмов. Я понимаю, как мне кажется, зачем наши дипломаты поднимают этот вопрос. Позиция президента, министра иностранных дел, она достаточно понятна. Запад рассчитывает, что огромное количество событий, которые происходят, и, в общем-то, трагических событий, ну, тот же самый подрыв неонацистами Каховской ГЭС, огромная катастрофа, которая за этим последовала, гибель людей. Вот сегодня администрация местная сказала, что там до 25 человек, по-моему, уже количество погибших увеличилось, а есть еще пропавшие без вести люди. Тот ущерб экологии, который есть. Дальше посмотрите, как плотно у нас события одно за другим идут. Попытка инспекции Запорожской АЭС и попытка, опять же, украинцев обстрелять миссию, да, инспекторов. Все это, по мнению, я так думаю, западных правительств, должно постепенно увести тему северных потоков куда-то на такую дальнюю периферию. По крайней мере, точно сбить фокус общественного внимания на какие-то новые темы. Поэтому и появляется большое количество таких тем, ну, крайне, скажем так, на которые крайне остро реагирует западное общественное мнение. Опять применение ядерного оружия и так далее, и так далее. А у наших дипломатов задача постоянно напоминать Соединенным Штатам и их обслуги разного рода, что мы эту тему не забудем, что вы обещали провести расследование, что у этого расследования должен быть итог, что этот итог должен быть публичен. Вы должны объяснить общественности, гражданам, вашим избирателям, нам в конечном итоге, всем, кто пострадал от этого террористического акта на важнейшем инфраструктурном объекте, внимание, Европы, да, Европы, мы не дадим вам об этом забыть. Поэтому есть у нас сейчас действенный механизм воздействия на это расследование или такого механизма нет до сих пор, но мы будем с определенной периодичностью вам об этом напоминать, потому что каждое наше напоминание ставит их все более и более неудобное положение. Ведь Российская Федерация, вспомните, предлагала допустить Российскую Федерацию к этому расследованию, создать какую-то международную следственную группу, пусть там под эгидой ООН или какой-то международной организации, где бы все заинтересованные стороны, которые понесли ущерб, в том числе, могли бы принять участие в этом расследовании. Сказали, нет, расследование ведется, ничего не нужно, все будет понятно, все будет исследовано, расследование ведут качественные профессиональные службы, ряда европейских стран, все будет нормально, всем все расскажем. Рассказывайте. Нет у вас данных? Давайте через месяц мы вам об этом напомним. И это очень правильная позиция. Это очень правильная позиция. Не позволить увести эту тему на глубокую периферию, не дать ее заболтать, не дать ее завалить разного рода новостями, в том числе искусственными, и постоянно говорить о том, мы ждем итоги этого расследования.
Потому что на европейскую память надеяться совершенно не стоит. Позвольте напомнить.
Память очень избирательна.
Мы же ведь с вами свидетели, как и многие другие миллионы сограждан, десятки миллионов, что Россию так и не допустили к расследованию причин трагедии Боинга 777 в небе над Донбассом. Что там, гаагское правосудие, где-то там все это замылило. 9 лет нет никакого результата. Но здесь, понимаете, здесь принципиально другая ситуация, как мне видится. Здесь шансов что побольше, что нам дадут ответ по поводу северных потоков.
Вспомните дело Скрипалей. Где highly likely было, да? Просто highly likely. Здесь у них даже вариант с highly likely не прошел. Ну, как-то уж совсем, наверное, было бы неубедительно для избирателей. Поэтому периодически мы слышим хотя бы, что участие Российской Федерации в подрыве северных потоков все-таки маловероятно, да? Но итогов, опять же, нет. Ну, поэтому надо напоминать о том, что мы ждем этих итогов и готовы в случае отсутствия этих итогов также провести расследование вместе с другими заинтересованными сторонами. И другое дело, Кирилл, я боюсь, что у нас просто время сейчас следственных бригад разного рода уходит на то, чтобы заметать следы, а не на то, чтобы вести реально расследование. Потому что, безусловно, никакие украинцы, это еще одна тема, которая активно обсуждалась, что теперь Залужный, мы, кстати, вообще даже не видим, Залужный, он в сознании, нет там, в состоянии давать отчет какой-то своим действиям или нет. Тут разные про это ходят слухи, но теперь есть версия. Я, кстати, думаю, что вряд ли, с учетом того, что теперь главным обвиняемым является Залужный, как мы узнали на этой неделе в подрыве северных потоков.
Сейчас на него можно все свалить,
сейчас
абсолютно.
Похоже, что состояние его таково, что на него можно свалить все. Ну, никому не будем желать там смерти или тяжелого увечья, тем не менее. Хотя он, безусловно, враг, поскольку он неонацистскими формированиями командует, украинскими. Вот. Но вот эти вбросы все направлены на одно – увести реальное расследование от настоящего виновника этого террористического акта, от спецслужб западных стран, и в первую очередь, конечно, Соединенных Штатов.
Ну и показательно старается западная пресса, да, соответственно, вспоминается расследование Сеймура Хёрша, вроде бы как должно было, ну, отрезвить и встряхнуть, но нет, они и его умудрились заболтать, обладателя Пулитцеровской премии.
Вот главное, чтобы тему эту нашу не заболтали, и наши дипломаты молодцы.
А мы будем напоминать, нам это нетрудно, потому что если у товарищей, собственно, память как механизм совершенно поломалась, мы будем это делать. Андрей Александрович, вернемся. Буквально через несколько минут выпуск новостей на радио «Спутник». Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес с нами на линии.
Сенатор Клишес. Да, тот самый.